Глава 7. Путевой обходчик. Роберт закончил подтягивать разболтавшиеся рельсовые клеммы и, выпрямившись, критично оглядел свою работу. От постоянных вибраций, вызванных прохождением по железнодорожным путям поездов метро, рельсы и межрельсовые стыки нуждались в постоянном внимании, а потому каждую ночь после закрытия парижского метрополитена напряжение с путей снималось, и в многочисленные извилистые тоннели парижской подземки вступали путевые обходчики. Облаченные в спецовке работники метро, рассекая тьму лучами закрепленных на касках фонарей, совершали обход вверенных им путевых участков в поисках возникших за день дефектных рельс и прочих неисправностей, попутно осуществляя мелкий ремонт, а также уборку крупного мусора. В случае, если неисправность была большой и требовала, к примеру, замены дефектного рельса, обходчик сообщал о ней диспетчеру по специальному телефону, расположенному в тоннеле через каждые 200 метров, после чего к нему на подмогу выезжала мотодрезина с командой специалистов, которая производила устранение неполадки. Подобные вещи были не редкостью, и от внимательности путевого обходчика зависело очень многое. А потому, несмотря на то, что работа была весьма тяжелой и грязной, Робер ей очень гордился. От того, насколько своевременно обнаружится неисправность и будет проведен ремонт, зависело, не будет ли парализована внезапной аварией подземная артерия, служащая единственным быстрым способом добраться до пунктов назначения для миллионов парижан. Осознание, что от его работы так много зависит, наполняло мужчину гордостью и приносило чувство глубокого морального удовлетворения. Конечно, стоило признать, что платить за его немалый, прямо-таки скажем, труд могли бы побольше, но, в общем-то, Роберу хватало. В свои 52 года он жил один, семьей и детьми так и не обзавелся, так что особых расходов у него не было. Шумных развлечений он также не любил. Свободное от работы время предпочитал проводить в лесу или на рыбалке, где-нибудь подальше от городского шума. Одним словом, в спокойствии и уединении. Нет, отшельником он не был. Просто по возможности предпочитал находиться вдали от суеты. Собственно, и при выборе работы возможность проводить достаточно время наедине со своими мыслями сыграла для него не последнюю роль. Ведь за исключением случаев, когда для устранения неполадки требовалась чья-то помощь, остальное время он работал один. Правда, иногда к нему прикрепляли какого-нибудь новичка, и старому Роберу приходилось с ним нянчиться, но, к счастью, происходило это не так часто. Убедившись, что работа выполнена как надо, путевой обходчик вытер выступивший на лбу пот и протянул инструмент молодому стажеру, стоявшему рядом и с равнодушным видом жевавшему жвачку.
«Вот, теперь порядок», — констатировал Робер. «Как ты мог не заметить эту неполадку? Я уже не молодой, и то увидел. А ты о чем думал?»
Стажер, которого звали Жан-Пьер, принял инструмент и, убрав его в специальный чемоданчик, пожал плечами.
«Не знаю», — произнес он без тени раскаяния за допущенную ошибку. «Мы уже столько отшагали. Наверное, глаза намылились.
Будешь на обходе клювом щелкать, у тебя от начальства шея намылится», — сердито произнес Робер, досадуя на нерадивого ученика.
Парень был определенно не создан для этой работы. Нет, нельзя было сказать, что юноша был глуп или ленив. Напротив, тот факт, что парень совмещал работу с учебой в юридическом колледже, говорило скорее об обратном. Но в деле обходчика была важна внимательность, которой парню категорически не хватало. Более того, временами Роберу казалось, что парень его вообще не слушает и витает где-то в своих мыслях, что опытного обходчика не могло не раздражать. Вот и на этот раз замечание Робера, казалось, не произвело на стажера никакого впечатления. Парень по-прежнему продолжал жевать жвачку, ничем не показав, что замечания наставника его хоть как-то взволновали. Видя это, старый обходчик сокрушенно покачал головой и, тяжело вдохнув, двинулся дальше. Подхватив чемодан с инструментами, Жан-Пьер последовал за ним. Некоторое время они шли молча. Время от времени Робер останавливался и осматривал какой-нибудь рельс или рельсовый стык, показавшийся ему подозрительным.
Жан-Пьер, в свою очередь, при помощи палки, один из концов которой заканчивался острым штырем, собирал попадающиеся им на пути пластиковые бутылки, жестяные банки и прочий мусор, скопившийся в тоннеле за день, насаживая его на штырь и стряхивая в полиэтиленовый пакет, который он также тащил с собой. Оба обходчика работали молча достаточно долгое время, пока Роббер не остановился и, поглядев на стажера, спросил.
«Слушай, вот объясни мне, дураку, зачем тебе все это надо, а?
Что это?» Не поняв вопроса, после некоторой паузы уточнил Жан-Пьер.
«Ну все это!»
Обходчик обвел пространство руками.
«Это работа. Зачем она тебе?»
«График удобный. Я же студент!» Вновь пожал плечами стажер.
«Ага, студент. И чего? Для студента другой работы не нашлось, что ли?»
«А чем плохая эта работа?» Жан-Пьер по-прежнему был невозмутим.
«Ну, почему сразу плоха?» Смутился Робер. «Скажешь тоже. Просто обычно те, кто хочет подработать, сюда не идут».
«А куда обычно идут те, кто хочет подработать?»
«Ну, я не знаю. В официанты там или в бармены. Но не в путевые обходчики же».
«А по мне, так и неплохая работа». Молодой человек сделал шаг к валявшейся рядом с ним пустой бутылке из-под газировки. «Только скучновато тут», – произнес он, и вместо того, чтобы наколоть бутыль на стальной штырь, пнул ее ногой так, что та словно мяч улетела в темноту тоннеля.
«Скучновато», –
Робер удивленно уставился на стажера.
«Ты, парень, тут и месяца не проработал, и просто не знаешь, какие тут ЧП бывают. Чего стоит, к примеру, обнаружить дефект 10-метрового рельса за 20 минут до начала движения поездов, когда сначала летишь сообщать диспетчеру о неполадке, а потом с ремонтной бригадой к месту ее обнаружения и должен за какие-то несколько минут произвести демонтаж старого и укладку нового рельса.
А это, знаешь ли, не аватарку на Фейсбуке поменять, потяжелее немножко. А не успеешь, так вся линия встанет, сам понимаешь, чем это грозит. Скучновато ему. Да тут порой такое веселье происходит, что никакого цирка не нужно».
«Да я не это имел в виду», — вздохнул юноша.
«А что же тогда?» — удивился Робер.
«Ну, одним словом, когда я шел устраиваться на работу, то мне хотелось, как бы это сказать, узнать то, что недоступно большинству обывателей, прикоснуться к тайнам подземного мира, увидеть каких-нибудь необычных животных, пощекотать нервы, исследуя темные тоннели подземных лабиринтов.
А вместо этого тебе пришлось собирать мусор и выслушивать придирки старого зануды вроде меня», — закончил за него Робер.
«Ну, в общем, да. Ничего пугающего я так и не встретил. А единственным экзотическим животным, с которым я тут столкнулся, был наш начальник ремонтного отдела». При упоминании их бывшего шефа губы парня тронула легкая улыбка. «До встречи с ним я не знал, что можно голосом заглушать проходящий мимо поезд. Феноменальные способности. Ему бы в опере выступать. Кстати, Робер, вы не знаете, как он? При нашей с ним последней встрече он выглядел несколько взволнованным». Последнюю фразу парень произнес таким серьезным лицом, что Робер не мог удержаться от смеха. Тот памятный разговор, который состоялся между стажером и начальником ремонтного отдела, которого звали Патрис Лише, свидетелем которого Роберу довелось стать, до сих пор вызывал у старого обходчика бурю положительных эмоций. Патрис Лише был человеком тучным и при этом обладал весьма несдержанным и грубым нравом, обычно толстякам не свойственным, а потому в разговорах с подчиненными особо не церемонился, кроя их, на чем свет стоит по поводу и без. Даже за самую незначительную провинность Робер или другой работник их бригады, находившийся в прямом подчинении у Лише, мог быть обруган последними словами, и случалось это довольно часто. Возможно, таким образом жердяй, как и все слабые люди с низкой самооценкой, пытался самоутвердиться. Возможно, причины такой агрессивности лежали в иной плоскости. Но суть оставалась одна. Подчиненные начальника не любили, и за его спиной всячески над ним подтрунивали. Чьей-то легкой руки к Лише прилепилось прозвище «Стройный», которое применительно к его 150-килограммовой туше звучало уморительно. И вот однажды стройному Лише вздумалось поучить жизни молодого стажера, опоздавшего на работу.
Опоздание было первым и составило всего одну минуту. Но для Патриса Лише это было более чем достаточно, чтобы вызвать в кабинет Роббера, за которым был закреплен новичок, и самого Жан-Пьера, и устроить обоим разнос в своем фирменном стиле. По сценарию распекаемому подчиненному полагалось стоять, потупив взгляд в пол, пока жердяй, брызгая слюной, высказывал тому все, что он думает о нем и его родственниках. Однако в случае со студентом юридической академии коса нашла на камень. Казалось, Жан-Пьер не только не был смущен неистовым ором толстяка, но и находил его весьма забавным, так как, стоя перед брыжущим слюной толстопузом, который обрушивал на него одно проклятие за другим, продолжал глядеть на него с таким безмятежным видом, словно тот зачитывал ему официальную благодарность.
«Тут тебе не детский сад, щенок! Опоздания в нашей работе недопустимы! Ты меня понял?»
«Вы!» – безмятежно отозвался стажер и ткнул пальцем себя в грудь.
«Что?»
– не понял Лише. «При обращении к лицу, не состоящему с вами в родственной или дружественной связи, в цивилизованном обществе принято обращение на «вы».
«Что ты сказал? А ну-ка повтори!»
«У вас плохо со слухом?» – вопросительно приподнял бровь Жан-Пьер. «Неудивительно, раз вы так орете. Я нахожусь рядом с вами всего пару минут и уже почти оглох. Видимо, подобное заявление от какого-то стажера повергло привыкшего к безоговорочному подчинению начальника в шок. И от нахлынувшей на него бури эмоций Лише на какое-то время словно впал в ступор. Лицо его стало красным, как помидор, и некоторое время он не мог ничего произнести, хватая ртом воздух, будто бы выброшенная на берег рыба. Когда же дар речи к нему вернулся, стройный Лише заверещал так, что оконные стекла его кабинета едва не лопнули.
«Ты!»
«Вы!» – поправил его Жан-Пьер.
«Наглый молокосос! Да я тебя!»
«Вас!» – машинально вставил стажер.
«Да я тебя уволю нахрен! Нет, ты уволен!»
«Неужели?» – искренне удивился Жан-Пьер. «Позвольте поинтересоваться, на основании какого пункта и какой статьи?»
«Статьи? Ты надо мной издеваешься?»
«Нет, просто интересуюсь. Так все же...»
«Ты что, серьезно думаешь, что для того, чтобы выкинуть отсюда какого-то сопливого щенка, мне нужна какая-то сраная статья?»
Произнес жердяй и, откинувшись в кресле, захохотал, так что все три его подбородка затряслись. «Ну, вообще-то да. Я действительно так думаю. Но главное, что суд, куда я обращусь с иском о неправомерном увольнении, будет придерживаться такого же мнения. Также определенно не будет лишним привлечь к этому вопросу внимание профсоюза. Думаю, там также заинтересуются вашим особым подходом к соблюдению норм трудового законодательства Франции. Увольнение человека без веских на то оснований, без указания статьи... думаю, после этого в своем кресле вы долго не просидите».
Услышав заявление стажера, Лише впал в новый ступор. На лице его отразилась болезненная гримаса, очевидно вызванная попыткой активировать мысленные процессы. Процессы, судя по всему, активироваться никак не желали, а потому гримаса на морде жердяя становилась все более и более мучительной, и могло показаться, что попытка заставить свой мозг работать вызывала у него чуть ли не физические страдания.
«А что ж, без статьи? Статья найдется! Ты что думаешь, щенок? Я тут столько лет работаю и законом не знаю!»
Вновь перешел в наступление толстяк.
«Ты уволен за это самое, за злостное нарушение трудовой дисциплины. Во! Понял меня?»
«Для подобных обвинений у вас нет доказательств. Ни одно из вышеперечисленных якобы мной совершенных деяний не запротоколировано должным образом. В моем личном деле нет ни выговоров, ни даже замечаний. Так что все ваши обвинения для суда будут лишь пустым сотрясением воздуха. Боюсь, что единственное опоздание тянет не более чем на предупреждение».
«Боишься? А ты не бойся!»
– злорадно усмехнулся Лише.
«У меня все потянет. Сейчас нарисую тебе кучу выговоров задним числом и напоследок дам такую характеристику, что тебя даже дворником работать не примут. Будешь с бомжами милостыню просить».
«Вы что, собираетесь подделать документы и лжесвидетельствовать в суде?» – удивленно спросил Жан-Пьер. Казалось, впервые за весь разговор он был сбит с толку.
Ради того, чтобы поставить на место такого взорвавшегося щенка, как ты, я сделаю все это с удовольствием, чтобы впредь знал свое место, молокосос. Как думаешь, кому поверят больше? Мне, начальнику отдела, работающему тут уже много лет, или какому-то сопливому стажеру?» Запальчиво прокричал Лише, и, видя, что Жан-Пьер как-то странно молчит, вновь разразился хохотом.
«Ну, и что ты скажешь на это теперь, умник?»
Проговорил он сквозь смех.
«Нечем крыть. А распинался тут. Да я. А на деле что ты? Ты тут никто, понял?»
«Так вот, значит, как вы тут предпочитаете вести дела», — задумчиво произнес стажер. Что-то в его интонации показалось начальнику подозрительным. Однако, несмотря на это, он продолжал орать.
«Здесь я все решаю. Я, понятно? Я тут главный. И все, кто находится у меня в подчинении, будут относиться ко мне с должным почтением. И не какому-то сопляку менять эти правила. Усек?»
«Ваша позиция мне предельно ясна и больше не вызывает вопросов». Лицо стажера вновь озарила безмятежная улыбка. «Ваша речь была такой пламенной, что я решил сохранить ее для истории. Думаю, на судью она произведет не менее сильное впечатление», — произнес Жан-Пьер, извлекая из кармана миниатюрный диктофон и демонстрируя его опешившему Лише.
«Ты... да ты...»
Начал было тот, но словно осекся на полуслове. «Вы хотите что-то добавить уже к сказанному?» — приподнял бровь стажер. «Прошу вас, не стесняйтесь, я внимательно слушаю».
«Я хотел сказать...»
Лише судорожно искал выход из сложившейся ситуации.
«Думаю, что одно опоздание не повод портить личное дело сотрудника. В конце концов, все мы были молоды. Ты можешь... в смысле, вы можете идти».
«Ваше великодушие не знает границ, господин Лише», — патетично воскликнул Жан-Пьер. «Поистине, вы даже не можете себе представить, как я благодарен вам за проявленное в отношении меня понимание. Большое вам человеческое спасибо». Жан-Пьер поклонился.
«Ну ты это...»
Видя, что над ним откровенно издеваются, Лише вновь вспыхнул. Но, совершив над собой волевое усилие, продолжил уже спокойнее.
«В смысле, вы... как я уже сказал, я вас больше не задерживаю. Идите».
«Я покину вас с радостью, но для начала мне бы хотелось услышать извинения».
«Что?»
Лише привстал в кресле. «Извинения», — пожал плечами Жан-Пьер. «В разговоре со мной вы позволили себе перейти на повышенный тон, использовали в отношении меня оскорбительные термины. А потому, если вы не хотите, чтобы я обратился в комиссию по этике, вам придется принести мне свои извинения. Все просто». Стройный Лише побагровел. Казалось, еще немного, и его разорвет от возмущения. И в это же время находившийся перед ним подчиненный являлся образцом полного, можно сказать, дзен-буддистского спокойствия. «Ну так что, господин Лише?» После затянувшейся паузы Жан-Пьер вновь обратился к начальнику депо. «Я услышу ваши извинения здесь или в зале суда?» Стройный Лише буравил наглого стажера таким ненавидящим взглядом, что казалось, еще чуть-чуть, и на том задымится одежда. Прошло еще несколько секунд, пока, наконец, губы толстяка скривились, и он сдавленно выдавил:
«Извините».
«Право же, господин Лише, что вы там лопочете? Я ничего не слышу. Куда подевался ваш прекрасно поставленный громкий голос?»
«Извините», —
чуть громче произнес начальник депо. «Знаете, господин Лише, похоже, что от вашего мощного голоса я слегка оглох. Представляете, я опять не расслышал, что вы сказали. Вас не затруднит повторить это еще раз специально для меня и для моего многоуважаемого коллеги Робера? Будьте так любезны». Патрис Лише сделал глубокий вдох.
«Приношу свои извинения. В своих высказываниях я был неправ», —
выпалил он на одном дыхании и, словно обессилев, рухнул в кресло. «Извинения приняты», — все так же безмятежно отозвался Жан-Пьер. «И, с вашего позволения, мы вас покидаем». Стажер обернулся.
«А как же запись?»
«Ах, запись». Жан-Пьер задумчиво повертел в руках диктофон. «Пожалуй, я сохраню ее в качестве залога наших дружеских отношений,
а также мирной рабочей атмосферы в бригаде в целом. И если вы будете вести себя благоразумно по отношению ко мне и другим вашим подчиненным, то я так и быть не стану ее обнародовать. Всех благ, месье».
Вдоволь отсмеявшись, старый обходчик посмотрел на стажера. «Да, парень, дал же ты ему пинка под зад. Неудивительно, что с тех пор стройный Леше стал вести себя тише воды, ниже радаров. Те, кто не знает причин таких кардинальных перемен, до сих пор удивляются. Может, тебе и не стать первоклассным обходчиком, но, пожалуй, из тебя выйдет отличный юрист. Это точно».
Робер некоторое время что-то обдумывал, а затем добавил.
«Однако, кое в чем ты все-таки не прав. Я имею в виду, что у нас тут нет ничего такого, как ты выражаешься, необычного. Очень даже есть. Просто не все про это знают и не все это видели. А кто видел, так и не каждому рассказывает. Так-то, парень».
Стажер лишь отмахнулся. «Байки про гигантских крыс я еще до устройства на работу тысячу раз слышал. И сразу скажу, никогда в них не верил. Так что если ты имеешь в виду это...»
«Да какие к черту крысы?» —
сердито воскликнул Робер.
«Скажешь тоже?» «Нет, парень, тут речь о другом».
Жан-Пьер посмотрел на наставника, и во взгляде его молодых глаз мелькнула искра неподдельного интереса. «И о чем же тут речь?» Старый обходчик усмехнулся. Парень пытался держаться в своей любимой манере снисходительного всезнайки. Но потому, каким азартом зажглись его глаза, Робер понял, что его слова попали в цель.
«Все-то тебе расскажи», — проворчал старый обходчик,
словно бы желая свернуть тему, а на деле лишь желая еще больше разжечь интерес молодого стажера.
«Придет время, сам все узнаешь».
Произнеся это, Робер повернулся и зашагал дальше. Его расчет оказался верным. Не успел он сделать и 10 шагов, как его нагнал Жан-Пьер, на лице которого не осталось и тени той равнодушной отстраненности, которая так раздражала старого обходчика все это время. «Месье Робер, ну почему я должен узнавать что-то сам, если вы можете мне это рассказать? В конце концов, вы мой наставник, и это входит в вашу работу – меня просвещать».
С почти детским негодованием задал вопрос парень, и старый обходчик с трудом сдержал улыбку. «Почему, почему?»
Все так же ворчливо ответил он, словно досадуя на непонятливость Жан-Пьера.
«Да потому что ты меня слушаешь в полуха. Я вообще порой не знаю, где ты витаешь, когда я тебе что-то говорю. Отсюда я делаю вывод, что все, что я рассказываю, тебе неинтересно».
«Это неправда», — запальчиво воскликнул Жан-Пьер. «Если у вас есть что-то по интересующей меня тематике, я вас с радостью выслушаю».
«Вообще-то мне нужно, чтобы ты внимательно слушал меня всегда, а не только тогда, когда дело касается того, что тебе интересно», — произнес Робер, остановившись и посмотрев на парня.
Тот тоже встал рядом и, почесав затылок, словно нехотя произнес: «Я вас понимаю, Робер. Возможно, я сейчас не лучший стажер и до сих пор не оправдал ваших надежд. Но, честное слово, я обещаю справиться. Отныне, что бы вы ни сказали, я буду внимать каждому вашему слову».
Произнеся это, парень поднял ладонь, словно говоря слова клятвы. Этот жест так позабавил старого обходчика, что тот не смог сдержать улыбки. «Ладно, ладно. Будем считать, что я тебе поверил. Но сперва докажи свои слова на деле. То место, о котором я хочу тебе рассказать, находится недалеко отсюда, как раз по ходу нашего движения. Ступай первым. Если по дороге не пропустишь ни одной неисправности, то я расскажу тебе все, что ты хочешь услышать».
«Без проблем», — отозвался Жан-Пьер и бодро зашагал вперед. Вздохнув и покачав головой, старый обходчик последовал за ним. Примерно через полчаса пути, в течение которого преобразовавшийся стажер проявлял чудеса бдительности и лично выявил и устранил несколько мелких неполадок, они оказались возле развилки двух тоннелей. Первый тоннель был широким, по его стенам тянулись линии проводов, и именно через него проходила железная дорога, по которой сейчас шли обходчики. Второй был раза в два уже и шел под уклоном вниз. Ни проводов, ни железной дороги, бегущей по его основанию, Жан-Пьер не заметил, и это его несколько удивило. Видя его озабоченный вид, Робер произнес:
Перед тобой технический тоннель, точнее его часть, которая относится к старому парижскому метро и который был прорыт еще до Первой мировой войны».
Жан-Пьер удивленно присвистнул. «Это в каком же году?» Задал он вопрос, с интересом осматривая выложенные кирпичом своды старого тоннеля.
«Насколько я помню, то конкретно этот тоннель прорыли в 1892-м. Если ты обратил внимание, то все современное парижское метро, проходящее через исторический центр города, залегает на достаточно небольшой глубине и, как правило, проходит четко под улицами, расположенными на поверхности. Так вот, этот тоннель и заброшенная станция, к которой он ведет, живое свидетельство провальной попытки прокладывать линии на большой глубине».
«Заброшенная станция?»
Жан-Пьер обернулся и вперил в обходчика горящий интересом взгляд.
«Да, брошенная станция. Или, как сейчас модно стало говорить, станция-призрак. Впрочем, ее толком даже и не достроили», — продолжил свою речь Робер. «Так что она никогда не эксплуатировалась и не имеет связи с поверхностью. Единственным способом на нее попасть является этот тоннель. В принципе, раньше все тоннели парижского метро были такими же узкими. Это впоследствии произошло их расширение до сегодняшних размеров. Но так как этим путем никто не пользовался, то он сохранил свой первоначальный вид почти без изменений».
«И почему не достроили эту станцию?»
«Официально проект строительства линий на такой глубине признали невыгодным из-за того, что станция оказалась ниже уровня залегания грунтовых вод, из-за чего на определенном этапе строителям пришлось бороться с постоянным подтоплением. Сейчас с этим борются насосы, но тогда, сам понимаешь, техники было мало, и это являлось серьезной проблемой».
«А неофициально?»
Робер задумался.
«Тут больше слухов. Все-таки больше 100 лет прошло. Вроде как там при строительстве наткнулись на фрагменты каких-то совсем древних подземных сооружений. И вроде как случился там какой-то ужасный несчастный случай, приведший к гибели большого числа рабочих».
«Что же произошло?»
«Да черт его знает». Робер пожал плечами. «Паника там была, что-то вроде массового психоза».
«Это как это?»
«Ну, скажем так, те 5 человек из 50, кто смог оттуда выбраться живыми, все в раз посидели. Да и мозгами поехали. Хором какой-то бред несли, каждого шороха пугались. Короче, в дурку их потом упекли на лечение. Что дальше с ними стало, не знаю. Я ведь архивы не читал. Мне вот так же, как тебе, все в свое время рассказывали».
«Так что там на самом деле произошло?»
С замиранием задал вопрос стажер.
«Но если верить официальной версии, в тоннеле скопился какой-то ядовитый газ, и произошло массовое отравление. Тот, кто не успел надышаться им в большом количестве, тронулся мозгами, остальные погибли».
Робер замолчал, задумчиво глядя в темноту тоннеля. «Только вот тела погибших так и не были найдены. Правда, это удалось худо-бедно списать на крыс».
«На крыс?»
«Ну надо же было как-то объяснить исчезновение такого количества трупов», – пожал плечами Робер.
«Ясно. И что было со станцией дальше?»
«А дальше работы свернули. Естественно, закапывать станцию обратно никто не стал. Тоннель перегородили символической баррикадой, и больше с ним ничего примечательного не происходило целых 50 лет. Пока...»
Старый обходчик сделал драматическую паузу. «Пока что?» – нетерпеливо спросил Жан-Пьер.
«Пока в 1942 году в нем полным составом не исчез целый взвод СС, который преследовал 5 бойцов французского сопротивления».